Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание!
Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях священник Александр Добродеев, заведующий сектором УИС, Синодального отдела Русской Православной Церкви Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. И мой первый вопрос к собеседнику. Мне хотелось бы предложить рассказать о своем духовном пути, о том, как вы пришли к Господу.
Добрый день, дорогие слушатели. Мне хотелось бы вам поведать о том, как я пришел к Богу именно вот в Русскую Православную Церковь, как я почувствовал, увидел и как я пришел. Моя жизнь, она была связана непосредственно с длительной деятельностью в органах внутренних дел, так как я в свое время был офицером и служил в МВД России, Министерстве внутренних дел. Моя деятельность была связана с правоохранительной деятельностью, то есть той деятельностью, которая связана на охрану правопорядка, и в свое время я этому делу уделял вот достаточное внимание. И в определенный момент, когда, ну, может быть, общая обстановка в стране, может быть, личный мой какой-то возраст, ну, дали мне такой вот толчок, или, как бы сказать, подвижку такую в моем духовном видении этой жизни, я пришел к Богу. К Богу я пришел, конечно, не сразу, потому что был такой вот путь, как у любого ищущего человека, называется, был искателем. Вот такое понятие – искатель. Человек всегда что-то ищет, вот, и в итоге вот он куда-то приходит. Господь мне так вот открыл себя, и когда я его увидел, это было где-то в середине 90-х годов, то действительно вот эта радость, вот этот вот какой-то удивительный настрой, он завладел всей моей душой, всем моим сердцем. И мне в первое время очень сильно хотелось людям, ну, как бы крикнуть даже во все горло, что вот видите же, Господь же рядом, ну что же вы... Почему же вы его не видите, когда он, вот он, протяни руку, и он рядом с тобой? А где-то в течение года у меня было такое настроение, а потом вот я понял, что не каждый человек видит Господа, и не каждый человек слышит его голос. И нужно какое-то вот действие, понятное, может быть, обычному человеку, которое бы могло вот открыть ему Господа, чтобы он увидел своими глазами, услышал своими ушами вот голос Господа, и таким образом вот к нему приобщился. У меня был период поиска, исканий, и я в свое время вот увлекался в то время новомодными такими духовными практиками. Я уже не буду на них так останавливаться, потому что этот период, он уже прошел, и к нему возврата нет, но этот период вот мне дал возможность, ну, как бы оглядеться и принять единственное правильное решение – куда прийти. На многие вопросы я не мог ответить, на многие духовные вопросы не мог ответить в своей жизни. И вот когда пришел в нашу православную церковь, вот там я практически на все вопросы нашел ответ. и в семейной жизни, и по службе, и в отношении к близким и дальним людям, и в отношении к самому Богу, потому что закон Божий, вот этот вот мир духовный, он настолько интересен, настолько он глубок и настолько он всеобъемлющ, что вот эта наша земная жизнь обычная, к которой мы все привыкли, она, ну, может быть, отдаленно так вот может заполнить свою, нашу душу, сердце, а Господь, Он удивительным образом заполняет все, все наше существо, и душу, и тело, и дух наш. И если мы будем действительно вот Господу идти с открытым сердцем, то Господь нас удивительным образом вот встретит и примет нас в свои объятия. Поэтому вот мой жизненный путь, он как бы вот прошел все этапы и поиска, и становления, и уже вот на сегодняшний день я являюсь штатным клириком православного храма Вознесения Господня, что за Серпуховскими воротами в городе Москве. То есть я являюсь вот полнокровным членом Русской Православной Церкви.
Спасибо. Действительно, приятно слушать, какая сила у Господа, что может Он и извлечь вот из такого положения, как мы слушаем здесь в иных программах, свидетельствуют бывшие преступники, и в то же время вот прекрасное свидетельство человека, который, наоборот, всегда в своей жизни стоял на страже закона, и вот Господь коснулся его сердца. Для меня это вот очень радостно сейчас было услышать. И мне хотелось бы, прежде чем мы перейдем к другому вопросу, предложить нашим слушателям послушать песню, которую нам любезно предложил как раз вот священник Александр Добродеев. Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях священник Александр Добродеев. Итак, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали уже непосредственно о служении синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, а именно о секторе уголовно-исполнительной системы, то, что непосредственно является вашей обязанностью.
Дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, Мне бы хотелось несколько слов сказать о деятельности нашего синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями, и, в частности, о нашем секторе по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой. Нашему отделу 10 лет, и вот за эти 10 лет вот этот наш сектор по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой наработал очень большие результаты. Это можно увидеть потому, что сейчас в нашей пенитенциарной системе России существует более 1000 православных общин, в которой находится 41,5 тысячи членов. В нашем, вот как бы в нашем секторе осуществляется взаимодействие и координация со всеми епархиями, со всеми исправительными учреждениями России, со всеми вот священниками, которые по всей России занимаются окормлением верующих людей в местах лишения свободы. Я могу сказать, что такая работа, такая деятельность, она удивительным образом вдохновляет на радостную работу. Почему? Потому что мы держим на пульсе вот этой жизни нашей верующих людей в местах заключения свои руки, и таким образом мы чувствуем вот эту жизнь. Она бьется, ну, так мягко говоря, в наших руках. И действительно, эта жизнь, она удивительно и наполнена, потому что вот по результатам всероссийского осмотра православных общин в местах лишения свободы, которое было проведено в 2005 году, по итогам этого осмотра, который называется «Не числом, а смирением», мы увидели, что эта работа и многогранна, и интересна, и настолько она вот имеет положительный отклик в сердцах верующих людей, да и не только верующих, а тех, кто с ними находится, и даже находит очень положительный отклик в сердцах тех людей в погонах, которые несут службу вот в этих пенсионных заведениях, а их больше 350 тысяч. А всего, если взять и сотрудников уголовно-исполнительной системы, и вот самих заключенных, подследственных, и в воспитательных колониях, и в исправительных колониях, и женских, и мужских, и детских, то это больше миллиона человек. Это очень большое количество людей, и действительно, вот там необходимо слышать Слово Божие, мне кажется, даже в большей степени, чем здесь на свободе. И мы вот этому делу посвящаем всю свою деятельность, потому что самая главная задача – скоординировать вот эту деятельность, чтобы она действительно приносила достойный плод. Конечно, тысячи священников, которые сейчас трудятся по всей России на этом направлении, это очень малая часть тех людей, которые бы могли вот участвовать в этом процессе и осуществлять там и окормление, и миссию среди заключенных, потому что, ну, как никто другой заключенный, они вот особо остро испытывают потребность вот в хлебе небесном, потому что прямо можно сказать, что практически все социальные вопросы, может быть, в большей или в меньшей степени в наших пенитенциарных заведениях решены, и людям есть что есть, людям есть во что одеться, людям есть вот чем заняться, вот, и в то же время вот они могут там получить, ну, можно сказать, в полноте и духовное образование, и приобщиться действительно вот к вере, ее узнать, познать, изучить, и, может быть, даже в какой-то мере повысить свой духовный уровень и в то же время, может быть, подействовать на тех, которые еще, может быть, не пришли к вере. И когда мы вот осуществляем вот это взаимодействие, вот эту координацию, то удивительным образом вот и сами приобщаемся к чему-то чистому и светлому, и у нас есть такие примеры, когда в каких-то колониях, где мы бываем, откуда приходят материалы, мы видим удивительные родники святой воды, какой-то, знаете, живой воды веры. Удивительные родники, которые, может быть, даже не в такой степени заметны здесь, на свободе. А вот там они удивительно вот, заметны. И даже их можно действительно сравнить с родниками, потому что чистая вода, вода веры, она удивительным образом, как говорит Господь, начинает источаться из живота верующих в Господа. Вот, ну, такие слова бывают, то есть из вот, существования. И такие родники, они удивительным образом и наполняют место отбывания, лишения свободы, и в то же время души тех людей, которые рядом с ними находятся. Ну, у нас в нашей деятельности очень много программ, очень много каких-то вот программ, которые мы только планируем, но очень много уже и сделано. И в первую очередь, конечно, это то, что создана всероссийская база данных по храмам, по батюшкам, по епархиям, по самим вот, вот этим вот местам лишения свободы. И мы, ну, можно сказать, ну, отслеживаем жизнь, то есть мы можем сказать, что мы смотрим на эту жизнь и таким образом ее как-то вот, ну, я не могу сказать, что контролируем, но во всяком случае мы видим, как она, вот эта жизнь происходит. И можно так сказать, что эта жизнь набирает обороты, она становится более интересной, более вот насыщенной, полной, то есть как бы вот места лишения свободы, они превращаются постепенно вот с православной точки зрения, вот именно там, где есть храмы, там, где есть батюшки, там, где есть духовная жизнь, действительно вот в очаги нашей веры.
Спасибо. Я хотел бы попросить вас привести какой-то пример, может быть, вот служения священника Русской Православной Церкви в каком-то храме, может быть, какие бывают трудности в этом служении, и наоборот, благословения какие бывают, может быть, какой-то яркий пример.
Я хочу сказать, что в наших взаимоотношениях с Федеральной службой исполнения наказаний сейчас достигнуты очень высокие отношения по взаимодействию. Почему? Потому что у нас существует соглашение о сотрудничестве, которое в 2003 году было подписано начальником Главного управления исполнения наказаний и нашим синодальным отделом. И на основании вот этого соглашения о сотрудничестве существует план по реализации этого соглашения, которое действует до 2007 года. У нас очень хорошее понимание с преемником Главного управления исполнения наказаний, Федеральной службы исполнения наказаний, и практически у нас не возникает никаких вопросов по вот, организации взаимодействия, по решению каких-то вопросов, связанных с духовной жизнью вот, верующих православных людей в местах лишения свободы. И имеется очень много примеров, когда и достойные священники, и достойные сотрудники вот этих исправительных учреждений, они являются собой удивительное вот такое единение в деле окормления и воспитания личного состава. Очень много строится храмов, очень много каких-то вот событий, которые, ну, наполняют вот эту жизнь. В чем бывают проблемы? Проблемы бывают, ну, можно сказать, в том, что просто не хватает священников. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше, потому что на 800 тысяч заключенных, которые сейчас находятся вот в наших тюрьмах, всего работает или служит всего 1000 священников. И батюшки эти не просто закреплены и находятся на содержании Федеральной службы исполнения наказания, хотя, может быть, бы это было бы очень как бы полезно, но они закреплены за приходами, вот в эти вот места лишения свободы они ходят как бы на общественных началах. Вот, то есть им за это практически никто не платит, и порой им приходится даже свои средства какие-то вот тратить для того, чтобы приехать в какие-то вот отдаленные уголки. И бензин, и все остальное, и время свое тратить, и так далее. И вот это, конечно, накладывает, ну, можно сказать, не очень хороший отпечаток, потому что порой бы можно было бы и почаще приезжать в эти места, но вот в связи с какими-то техническими вопросами, с нехваткой времени, средств, вот, батюшкам приходится вот меньше времени уделять и заключенным, и сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Ну, конечно, бывают еще и какие-то человеческие моменты, которые мы решаем, то есть когда поступают какие-то вот, ну, можно сказать, форс-мажорные обстоятельства, связанные с недостойным поведением там или заключенных, или же сотрудников, или же священников. Мы эти вопросы лишь решаем в административном порядке довольно-таки слаженно, и в этом вопросе у нас не возникает, потому что все мы люди, все человеки, и порой иногда бывают, ну, такие вот моменты. Вот. Ну, о них не хочется говорить, потому что все мы их прекрасно знаем. Что же касается следственных изоляторов, где находятся люди, которые не являются заключенными, не являются виновными еще, а являются, ну, просто как бы вот людьми, только ждущими решения своей судьбы, там тоже ведется очень большая работа. И особенно это видно по Москве. Вот когда у нас здесь 6 следственных изоляторов, и в Москве создана целая епархиальная комиссия во главе с епископом Александром Дмитровским. И на этом поприще трудится очень много батюшек, порядка 60 только по одной Москве, потому что следственный изолятор – это особый, как бы, вид служения. Если, например, в колониях или там в тюрьмах, там как-то все проще, удобнее, и можно людей собрать, то вот в следственных изоляторах приходится вот, ну, как бы дифференцированно подходить к каждому заключенному, приходится конкретно вот брать разрешение и от прокуратуры, и от судов, судебных органов, чтобы можно было с человеком поговорить. А люди сидят там и по много месяцев, и даже годами сидят вот в этих местах. И также вот приходится решать ряд вопросов, которые иногда, ну, по каким-то вот, может быть, административным проблемам, ну, связанным, например, с прокуратурой, с судами, вот иногда вот не получают такого должной обратной связи, что ли, вот так вот можно сказать. Ну, я бы хотел рассказать о личном опыте, связанном с кормлением одного из следственных изоляторов города Москвы. Это следственный изолятор номер 9, который находится в Верхних Полях в Капотне, и о, как бы, работе в колонии поселения номер 3, которая также находится вот также в Капотне. Опыт очень интересный, потому что следственный изолятор, он находится как бы вот на территории Москвы, и одновременно он принадлежит области. И по нашим каким-то вот административным границам он зачастую выпадает из поля зрения Московской патриархии, потому что подмосковная епархия, она как бы вот считает, что он в Москве находится, а московская епархия считает, что он как бы вот является или относится к Подмосковью. И, естественно, вот долгое время там не было батюшки, хотя следственный изолятор интересный, там вот есть маленькая часовня внутри, в одной из камер, домовая такая, да, домовой храм небольшой. И как бы вот этот потенциал нужно использовать. И вот в прошлом году я туда приехал, поговорил с руководством, наладили определенную работу, поздравляли и сотрудников, и подследственных, и там есть группа заключенных, которая там работает в этом следственном изоляторе, с праздниками, с православными, показывали им фильмы православные, вот, и пытались как-то вот проводить беседы с сотрудниками. Конечно, мы считаем, что это очень мало, если один раз в месяц туда приезжать, то надо, конечно, почаще, но во всяком случае нас теперь там встречают спокойно, и когда мы туда приходим, сразу как бы пускают внутрь, и там можно проводить нашу деятельность, то есть там никаких вопросов не возникает, хотя на первых порах как-то было все насторожено, то есть народ уже отвык от священника, вот. Что же касается колонии-поселения, там, конечно, потруднее. Почему? Потому что в основном там находятся заключенные, которые выезжают за пределы колонии на работу, и когда они вечером приезжают туда, они, конечно, усталые, им хочется отдохнуть, посмотреть какой-то фильм, который по телевизору показывают. И когда приезжают туда вот наши сотрудники, батюшки, начинают с ними разговаривать про веру, про Бога, то, конечно, порой вот эта усталость и какая-то там вот загруженность, она не дает им в полноте вот понимать всю чистоту и красоту нашей веры. Но мы стараемся не ослабевать вот в этом делании, стараемся налаживать контакты с руководством, которое также вот идет нам навстречу во всех начинаниях. И хотелось бы даже вот привлекать туда и просто катехизаторов, которые могли бы приезжать и вот просто с людьми разговаривать. Там более 300 человек находятся, заключенных, и они испытывают такую духовную жажду для того, чтобы с этими людьми можно было пообщаться. Все то, что мы делаем, всю работу, которую мы проводим вот в этих местах, мы стараемся делать именно на основании соглашений и договоров. То есть у нас идет не просто так вот на дружеских отношениях, а мы это все вот облекаем в бумажные формы, и все у нас как бы происходит законным образом. То есть мы пишем письма, на эти письма получаем ответы, пишем договорные отношения, получаем подписи. Вот, когда мы, например, подарки дарили в следственный изолятор, аудиомагнитофон, библиотеку подарили, значит, аудиотеку, и немножко даже и видео мы там им подарили, да, то мы все это оформили законным образом, чтобы они могли, не имели никаких вот вопросов по нарушению порядка, который у них там есть. Хотелось бы сказать, что вот проблема какая вот в следственных изоляторах, мне кажется, это то, что заключенных или вот подследственных им необходимо как бы давать возможность больше прибегать к духовному деланию, потому что вот в том состоянии, в котором они там находятся, в состоянии неопределенности, в состоянии какого-то ожидания, вот, они испытывают очень много психологических проблем. Тем более мы знаем, что в наших следственных изоляторах не хватает мест, и люди спят по очереди, даже в 2-3 смены. То есть пока вот 3 часа человек спит, другие стоят рядом, потом они меняются. И, конечно, ни о какой молитве, ни о каких там вот таких духовных упражнений, конечно, порой не может быть и речи, но все равно люди молятся, все равно люди вот как-то с Богом общаются, даже вот в таких вот тяжелых условиях. И если бы была возможность, как бы вот больше иметь храмов в таких местах, иметь вот даже, может быть, сказать, своих тюремных священников, вот о чем сейчас очень много говорится, это дало бы более положительный результат в деле воспитания и исправления вот этих вот людей.
Спасибо, я благодарю вас. И я предлагаю всем нам послушать церковное пение. Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях священник Александр Добродеев. Итак, мне хотелось бы осветить такой вопрос. Вот некоторые люди, может быть, на сегодняшний день есть еще такие в местах лишения свободы, которые не совсем точно себе представляют, что же происходит в стенах храма. Может быть, они никогда еще не посещали храм или комнату молитвы. И вот мне хотелось, чтобы вы как бы приоткрыли эту завесу. Вот приходит священник, и, так сказать, вот что происходит? Чем занят тюремный священник в тюрьме?
Да. Ну, я могу так сказать, что в тех исправительных учреждениях, где есть храм, в храме происходят следующие события. Во-первых, вся наша духовная жизнь, она, вот православная духовная жизнь, она связана с исправлением таинств церкви, их всего семь, вот, и все эти таинства, они имеют место во всей своей полноте вот в этих храмах. Ну, во-первых, это таинство крещения. Я сам лично крестил в тюрьме, вот в следственном изоляторе подследственного, который вот изъявил такое желание. То есть он пишет заявление на имя администрации, мне дается знать, я-то приезжаю, и вот прямо в храме происходит таинство крещения. Также, естественно, вместе с таинством крещения происходит таинство миропомазания, тоже сопровождается молитвами и определенными священнодействиями. Второе направление – это таинство исповеди. Исповедь – это самое главное дело, которое верующий человек должен делать во время своей земной жизни, и, естественно, без священника это таинство не имеет силы. И вот священник, он всегда вот, ну, как бы обязан или имеет такое и право, и обязанность выполнять это таинство. То есть люди приходят, люди стоят в очереди, подходят, исповедуются и просят помолиться за своих близких или за тех людей, которые вот им дороги в этой жизни, или живых, или живут усопших. Это также входит в обязанности священника. Также в обязанности священника входит таинство соборования. Это есть такое таинство, когда особые какие-то вот или болезни, или какие-то вот немощи, или какие-то вот трудности в жизни, то батюшка приезжает и проводит это таинство, таинство соборования, которое также относится вот к числу семи таинств православной церкви. Если имеется не часовня, а храм, то в храме происходит еще божественная литургия. Вот. Она также осуществляется в полноте и происходит вот, причащение святых Христовых тайн, то есть таинство таинств или таинство Евхаристии. А также, если, например, храма нет, а только часовня, там можно провести молебен о здравии или же панихиду о усопших. И также это вот заказывается или же просто систематически оно проводится в зависимости от храма и в зависимости от общины. Если есть крепкая община, то там это, естественно, систематически проводится. Если же это не совсем такая большая община, то там это происходит периодически. Вот. Ну и самые такие вот вопросы – это ответы на вопросы, то есть когда люди задают или советуются по каким-то вопросам жизненным, особенно вот в узах сущим, потому что там, ну, как в любом таком вот тесном коллективе, происходит очень много духовных, ну, вот как бы искушений или проблем, которые нужно решать, и порой совет батюшки, его как бы вот благословение, оно дает очень большой результат. Очень много людей, которые сидят за решеткой, не имеют крестиков. И вот они очень ждут, когда приедет батюшка, и вот им даст крестики, вот иконочки, даст какую-то литературу, которую они почитают, и если какие-то вопросы возникнут, то ответят. Вот, поэтому мы в этом плане стараемся как можно больше с ними пообщаться и выслушать все их вопросы и на них, на все эти вопросы ответить. Вот. Ну, а так как батюшка – это же не просто верующий человек, а он все-таки обладает благодатью, которая ему дана, от Господа, вот, то он еще может благословлять. То есть удивительным образом вот он благословляет по просьбам вот этих вот людей. И там, кстати, неважно, заключенный, не заключенный, вот кто просит благословения, тот его и получает.
Спасибо. Я знаю, что в Москве существует Центр духовной поддержки православных общин, находящихся в вузах. И он содействует тому, чтобы вот в тех местах, где действительно священников сложно регулярно посещать, в таких отдаленных областях, краях Пермской области и других, проходит дистанционное обучение. Может быть, вы об этом что-то расскажете?
Да, конечно. Если человек отбывает срок, длительный срок, то, а сейчас мы знаем, что 60% наших заключенных не имеют возможности трудиться или каким-то образом вот, занять свое время, то он имеет право учиться. И он имеет право учиться не только каким-то духовным наукам, но и светским каким-то наукам. И здесь он волен в своей деятельности, и мы это приветствуем, но мы, конечно, стремимся, чтобы все-таки люди приобщались к духовному, и поэтому у нас есть система дистанционного обучения, которая предполагает открытие таких вот центров и по епархиям, и в центре в России, и таким образом вот давать людям набор знаний и по Евангелию, и по другим вопросам, по закону Божьему, и таким образом, чтобы люди, ну, как бы вот могли получить достаточную информацию и каким-то образом решить для себя очень много духовных вопросов. И если человек в этом деле преуспевает, он даже может получить какую-то там степень, значит, дипломированного специалиста, вот, даже, может быть, стать бакалавром, заочно закончить институт. Вот. Ну, и также может обучаться, есть очень много центров по прикладному творчеству, там вот и иконы делают, и утварь какую-то изготавливают, и такие специалисты тоже участвуют как бы вот в деле просвещения.
Скажите, есть ли какая-то статистика, или, может быть, ее ведут вот тюремные власти, о том, как вера отражается на жизни людей, которые отбывают наказание?
Я могу так сказать, что мы сейчас очень плотно взаимодействуем и с Федеральной службой исполнения наказания, и с научно-исследовательским институтом Министерства юстиции, которые изучают эту тему и удивительным образом вот отмечают положительные результаты. Ну, просто очень такие значительные и заметные, потому что вера и вот отношение к вере, такое вот непосредственное, прямое, оно удивительным образом гармонизирует или же как вот просветляет человеческую душу. И даже если человек находится в узах телесных, то есть он, не, он ограничен в какой-то деятельности своей, вот, светской, социальной, то душа его свободна. И если он действительно по вере своей занимается достойным делом, то это не замедлит сказаться и на его душе, и на его настроении, и вообще на его образе жизни. И мы знаем очень много примеров, когда вот эти вот закоренелые преступники, вот у нас один бывший заключенный, который 18 лет отсидел за очень страшное преступление. Он сейчас вышел на свободу и удивительным образом вот сейчас подвязается в храме на послушании, молится, и таким образом вот он спасается в своей жизни. Хотя, честно говоря, государство могло бы вот для таких людей, ну, конечно, по мере возможности и заинтересованности государства в этих людях, ну, может быть, более достойные условия им дать для того, чтобы они могли, ну, можно сказать, достойно вернуться и стать достойными членами нашего общества. В НИИ Министерства юстиции нам постоянно вот дает ну, такую информацию о том, как положительно сказывается вот, на верующем человеке вот такой вот духовный его рост. Вот он сказывается очень положительным образом. И наоборот, если человек духовно не растет, если он не стремится, то, естественно, это очень сильно накладывает отпечаток на его, ну, моральную и физическую деградацию.
Спасибо. Можно так сказать, что очень важно для нашей страны, вот для России, чтобы евангелизация, христианское воспитание или проповедь христианская звучала в тюрьмах, поскольку это имеет прямое отношение и к жизни людей на воле, поскольку каждый из этих людей, кто сегодня отбывает наказание, завтра он будет среди нас здесь на воле. И, конечно, очень важно, с чем он выйдет, будет ли он бояться Бога или он будет бояться людей только лишь. И мне кажется, что если у человека живет любовь к Богу и Божий страх, то, конечно, он уже никогда не будет совершать преступления. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы священники трудились сегодня в местах лишения свободы. И заканчивая наше общение, мне хотелось бы, чтобы вы сказали свое пасторское слово вот к людям, которые находятся в местах лишения свободы.
Мне бы хотелось сказать вот что, дорогие слушатели. Господь, Он заповедовал нам в Евангелии любить всех. Он не говорит «люби этого или этого, а этого вот не люби». Он заповедовал любить всех. И это не просто заповедь, а это именно то, что может спасти нашу душу. Почему? Потому что мы порой любим только тех людей, которые нас любят, а тех, которые нас не любят, или как бы нам приносят какую-то боль, или ущерб, или вред, мы почему-то вот их не любим. И таким образом мы нарушаем заповедь Божию. А Господь нам сказал: «Люби всех». И если мы хотим кого-то полюбить, мы должны делать ему добро, мы должны за него молиться, и мы должны ему прощать 77 раз по 77 раз, как сказано в Евангелии. А если мы, дорогие братья и сестры, за то зло, за тот ущерб, который нам наносят другие люди, или как мы еще называем их врагами своими, за те неудобства, за те неприятности, если мы на это начнем отвечать осуждением, гневом, если мы на это начнем отвечать злом, то тогда удивительным образом вот это зло, которое к нам относится, и то, которое исходит от нас, оно вместе сливается и умножается. То есть зло вокруг нас увеличивается. И нам потом самим еще труднее. А если же мы, дорогие братья и сестры, за то зло, которое мы получаем, будем отвечать добром, молиться, прощать и делать этим людям добрые дела, то тогда Господь, не мы, а сам Господь, вот это зло, которое против нас делается, претворит в добро. И таким образом мы исполним закон Христов. Мы вот это зло, которое будет в отношении к нам и которое будет накапливаться в этом мире, мы его нейтрализуем. Мы таким образом от него избавимся. И если мы не можем никого простить в этой жизни, вот есть такие примеры, когда люди, сидя за решеткой, ну, не могут никаким образом простить тех, кто в той или иной степени нанес им ущерб, мы должны понимать, что мы нарушаем закон, который нам дал сам Господь. Мы не должны это делать, мы должны прощать, потому что то, что было до того момента, как люди попали за решетку, или после, будет. Это все не реальность, это все или в прошлом, или в будущем, а реальность – это жизнь вот сейчас. Действительно, вот нас, вот самих, конечно, многие не могут простить за какие-то там дела, не могут. Но это не значит, что мы не можем их простить, и мы обязаны всех прощать. И вот если мы так будем жить, вот тогда Господь даст нам удивительную радость Богооткровения. Мы увидим Господа, услышим Его, и таким образом спасемся и себя спасем, и тех, которые рядом с нами. Потому что человек создан Богом бессмертным существом. И вот, когда мы с вами все предстанем на страшный суд, когда мы все воскреснем, когда мы явимся перед святыми и перед самим Господом на последний наш страшный суд в этой жизни, вот как мы будем смотреть в глаза тем близким и дальним людям, которых мы в этой жизни обижали, которых мы в этой жизни ненавидели и каким-то образом вот лишали их своих добрых чувств. Мы будем опускать глаза, мы будем краснеть, и таким образом мы себе совершим страшный суд Божий или судьбу. Вот. И чтобы вот эта судьба у нас все-таки была достойной, Господь нас смирил. Он дал нам вот эти узы, узы, в которых мы находимся с вами вот за тюремным забором, за тюремной решеткой. Для чего Господь нам дал эти узы? Неужели для того, чтобы нам нанести ущерб? Нет. Он это все сделал по милости Божией. Почему? Чтобы нам, вот, людям, спастись, чтобы уберечь нас от греха. Потому что мама, когда ее маленький ребеночек лежит в кроватке, она его пеленает в пеленочке, чтобы он не упал и не разбился. И так Господь нас пеленает вот в эти узы, тюремные узы, чтобы уберечь нас, уберечь от греха, уберечь нас от самого страшного, что мы можем нанести своей душе, вот этим грехом. И таким образом и спасти нас, и всех, кто вокруг нас. Поэтому и уныние, и какой-то гнев, и ропот, и непослушание, и нетерпение, которое рождается в нашем сердце, они не должны иметь места в нашей жизни. А вот эту силу, вот эту энергию, которая у нас есть, хотя мы сейчас и находимся в узах, нужно направлять на то, чтобы познать Господа, научиться с Ним общаться в молитве, узнать вот этот закон Божий, который нам дан для того, чтобы спасти нас, и вот таким образом вот его исполнить. И Господь, вы потом это увидите, вы это потом почувствуете, по вере вашей, даст вам столько, сколько вы сможете в этой жизни понести. И если вам даст Господь свободу, если Он даст вам жизнь, семью, на свободе, какие-то вот другие возможности и в профессии, и в здоровье, и так далее. За все надо Господа благодарить. Как говорил Серафим Саровский, необходимо непрестанно молиться, за все Господа благодарить, всегда радоваться, быть для всех солнышком, непрестанно молиться, не видеть в человеке ничего плохого, видеть в человеке только хорошее и вот стяжать дух мирен. И вот тогда вы познаете вот это Царство Небесное еще здесь на земле. Вот. А дыхание ада, огонь гиенский, который мы вот в этой жизни вот испытываем, он отступит, он не сможет завладеть вашей душой. Спаси всех Господь. Аминь.
Аминь. Мне тоже вспоминаются слова псалмопевца. Он сказал: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». И я тоже хотел бы пожелать нашим слушателям, чтобы вот это время, которое есть в их жизни, время несвободы, так скажем, оно пошло во благо еще многим. И я думаю, это возможно только через веру в Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Итак, вы слушали программу Русского христианского радио «Выбор». Сегодня у нас в гостях был священник Александр Добродеев, заведующий сектором УИС Синодального отдела Русской Православной Церкви Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.